Я бы хотел с вами так порассуждать на тему, которая, как мне кажется, имеет сейчас просто первостепенное значение. По-моему, я неоднократно упоминал вам, что все чаще задаются вопросом: а почему вы христиане? Почему вы решили, что ваша религия верна? Чем вы можете доказать? Истина? Что такое истина? Мы давно это слышали уже. Вы думаете, Пилат первый, что ли? Пилат только повторил. Еще древние софисты, древние греки уже пытались показать, что наши логические рассуждения подчас страдают какими-то изъянами, которые, кстати, никак невозможно даже и оценить должным образом. И вот сейчас ввиду, я бы сказал, такого, я бы сказал, экуменического, что ли, сознания, которое все шире входит в наши человеческие умы, вопрос о том, почему та или иная религия действительно заслуживает доверия, уважения, а может быть, и действительно имеет какие-то аргументы, приобретает очень большое значение. Я уж вам неоднократно говорил, что с легкой или нелегкой руки папы Иоанна Павла II, которого, кстати, нашли все-таки два чуда, и Франциск I его канонизировал. Но Иоанна 23-го не нашлось ни одного чуда, вы представляете, вот бедняжка. Да, но решили все равно канонизировать. Почему же? Провел собор. Кстати, вы помните, в Древнем Риме был пантеон? Пантеон – это своего рода храм всех богов. Римляне, когда, побеждая тот или иной народ, брали статуи их бога и привозили в Рим, и ставили туда. Римляне были необыкновенно терпимы. Им не важно, в кого ты веришь или во что ты веришь. Это ваш бог, бог, все, давайте. И в Риме был пантеон. Но потом это все-таки ставили богов. И совсем другая уже история произошла через много-много столетий. Больше, чем 1000 лет во Франции. Там уже пантеоном стали называть не собрание богов, а собрание бессмертных. Бессмертными именовались, вы не думайте, что я вам рассказываю о 300 спартанцах, да, и царе Ксерксе, у которого была бессмертная гвардия. Нет-нет, бессмертными именовались академики парижские, ученые. И вот был воздвигнут пантеон, в который ставились скульптурные изваяния самых, с точки зрения наших ценностей, как мы бы сказали, мирских ценностей, самые выдающиеся люди. И, конечно, в первую очередь там были политики, военачальники, ученые, писатели и ни одного святого. Пантеон. И вы посмотрите, вдруг какие любопытные вещи. Да. Чем дальше, тем больше мы будем соприкасаться, слышите? Будем соприкасаться, когда в святцы начнут попадать люди. Вовсе не потому, что они достигли бесстрастия, достигли обожения, достигли богоподобия. Да ну что вы все эти сказки рассказываете? Он, знаете, какие реформы совершил? Он, знаете, сколько построил и сделал? Он был таким-то и таким-то. О, это действительно человек, достойный божеского благоговения. И так попадает в пантеон. Святцы подменяются пантеоном. Вот сейчас этот последний пример, хотя этих примеров достаточно, было и до этого, вот этот последний пример очень показателен. Сама официальная, даже католическая пресса, официальные католические акты говорят, да, вот для прославления Иоанна 23-го не нашлось все-таки двух необходимых чудес. Кстати, врача два чуда и достаточно, чтобы канонизировать. Во-первых, два. Немножко не слишком ли? Во-вторых, чудо. Да неужели чудо характеризует святость? Вы слышите, до чего дошло религиозное сознание, религиозное учение Церкви, когда по чуду определяет святость? Я думаю, они обязаны просто Валаамскую ослицу канонизировать. Потому что ослица не может говорить человеческим голосом, да еще членораздельно. А она произнесла, сотворила чудо. Только к этому мы идем. Вас просто предупреждаю. Можете послушать, может, когда-нибудь вспомните, но учтите, мы движемся, я говорю, все христиане всех исповеданий, к пантеону, от святцев к пантеону. И почему? Только потому, что этот человек или действительно сотворил что-то великое и дивное в характере мирской деятельности, или он действительно был каким-то там христианином, или монахом, или там священником, или архиереем. Это действительно был таковым. Но если посмотрите, а что он сделал в той области, в которой только происходила подлинная оценка святости человека, то вы прикроете скромно глаза. Сейчас это будет. Извините, вы думаете, что я пророк? Нет, нет. Я рационалист. Вот так. Я просто вам говорю, что это будет. Такова логика современной жизни. Это совершенно очевидно. Последний случай канонизации Порфирия, старца Порфирия Афонского, да. Может быть, он действительно, я не знаю. Но ни слова не сказано при этом о его книжке, в которой он призывает не бороться со страстями, не беспокоиться о них. Какие вещи? Ни слова. Я понимаю, что, может быть, здесь, в этой книге, может быть, записи оказались неверные, может, те, которые слышали что-то, ошиблись и так далее. Надо было указать. Иначе святой – это кто такой? Это тот, если хотите, идеал нашей жизни, которому мы все-таки должны следовать. Итак, друзья, не молитесь о грехах, не кайтесь. Сделайте щелочку в своем сердце, и пусть солнце божественное светит вам туда. Красиво? А что это значит? И поддаются. Еще раз повторяю, может быть, он действительно был человек святой по своей жизни, но человек, который говорит, что я никогда святых отцов не читал, который слышит голос Христа из расщелины, который хвалится, как он епископу рассказал всю его жизнь, какой он прозорливый, и еще миллион там всяких вещей, и ни слова не сказать об этой книге, сказать, мы его канонизируем, но вот то, что в этой книге дан совершенно неподлинный рассказ о нем. Ничего. Итак, друзья мои, слышите, куда мы идем? Константинопольская патриархия взяла и канонизировала. А договоренность между всеми церквами такова, если какая-то православная церковь кого-то канонизирует, это автоматически признается всеми другими. Вообще, наконец-то можно с облегчением вздохнуть. Можно не каяться, можно не молиться о грехах, можно не болеться со страстями и быть просто кем? Очень добрым человеком. И все. Так мы создаем пантеон. На очереди уже стоит несколько еще человек, которые вот сейчас будут. Не хочу говорить, чтобы это не было слишком уже такой много, такой черной краски. К чему все это говорю? Действительно, вопрос о христианстве, почему мы исповедуем его? Оставьте, друзья, вы молодые, И когда бабушки говорили, не имеющие образования, то есть не говорили, а молчали, когда их спрашивали, что они могли сказать? Вот душой верит и все. Но это же не аргумент для людей. Мало ли кто душой во что может верить. Вы-то должны знать, что ответить. Об этом повелевает апостол Петр прямо решительно. Каждому вопрошающему дать ответ с кротостью и благоговением. Кстати, с кротостью и благоговением, а не так сверху вниз. Невежды спрашивают, тут ничего не понимают. Сейчас я вам расскажу, сделаю открытие. Итак, друзья, вот сегодня мне хочется все-таки еще раз назвать вам эти аргументы, которые, дай Бог, чтобы они пригодились вам в ваших личных встречах, в ваших уверенных выступлениях перед учащимися, студентами, перед общественной аудиторией. Вам придется выступать, никуда вы не денетесь. Вы что думаете, все только на нас? Да, этот воз лежит. Нет-нет, все, эстафету передаем, и вам придется. И вот так. Какие аргументы я бы хотел сегодня вам представить? Сначала просто их назову, потом можем, так сказать, немножечко расшифровать. Первые, о котором мы уже так некоторое время как-то упоминали несколько раз, это исторический аргумент, связанный, то есть, с историей возникновения и распространения и существования христианства. Второй – духовно-нравственный аргумент, в котором хочу показать, что те начала духовной жизни, о которых говорит христианство, совершенно не укладываются в рамки ни одной религии, которая была до христианства. Социально-философский будет аргумент у нас. Речь идет об общественных ценностях. И что здесь представляет христианство? Научный аргумент. Да, здесь поговорим с вами, что можно сказать с точки зрения даже и самой науки. Пророческий аргумент же. Это замечательный аргумент, конечно, пророческий. Целый ряд, оказывается, в Евангелии есть таких пророчеств, которые исполнились после того, как Евангелия были написаны. Я подчеркиваю, потому что в книге это ничего не стоит написать. И пророчество, и исполнение. Исполнились после пришествия. То есть является настолько очевидным фактом, который невольно вызывает изумление, если хотите, и удивление. Я попытаюсь сейчас понемногу, так сказать, что-то такое сказать о каждом из этих аргумент. Ну, первый в отношении исторический аргумент, он самый такой простой. Суть его заключается вот в чем, что при сопоставлении возникновения христианской религии с другими религиями мы видим, что христианство здесь в плане внешних возможностей проигрывает полностью всем другим религиям. Языческие религии как возникали? Это так и называют их народные религии. Возникали из чего? Из, с одной стороны, ощущения чего-то высшего, наблюдения за какими-то явлениями природы, сны, приметы, затем суеверия. Это все вот это объединялось в нечто в одно целое. И в конце концов появлялись герои, какие-то прорицатели. Подтверждалось таким образом существование иного мира. Так они возникали. Как возникали? Постепенно, как говорят, эволюционно. Таким образом, в каждом народе возникали свои народные религии. Но в целом, скажу вам, все языческие религии, они удивительно похожи друг на друга по своей сути. Если возьмем великие религии, например, возьмем одну из древнейших – буддизм, который возник за 500 лет до нашей эры, то вы прекрасно помните, каким уважаемым человеком был Гаутама Будда. Принц, образованнейший человек, великолепный оратор, мудрец, аскет. Ну, то, что надо, все, если хотите, данные. Умирает окруженный учениками, его с почестями сжигают, один зуб остался все-таки, его хоронят. Его еще, да, он остается, говорят, цел. Хоронят. Буддизм спокойно развивается, без возражений, но как одна из обычных, если хотите, одна из ветвей, если хотите, индуизма, только и всего. Мусульманство. Вторая, может быть, такая великая религия, возникшая уже через 600 лет после христианства. Ну, вы помните, это, начало этой религии было взрывным, таким мощным, военным. И ничего удивительного не было, что буквально в первом же столетии своего существования ислам захватил огромнейшие территории и укоренился. Потом он интересен и тем, что он очень прост в своих религиозных воззрениях. Его догматика удивительно проста. Она не требует какой-то особой углубленности. У Владимира Сергеевича Соловьева есть такая повесть, это русский философ. Он говорит, что однажды Мухаммеду, до того времени, как он еще стал великим пророком, было сновидение. Сновидение было такого рода. Ему предлагает ангел три чаши. Чашу с вином, чашу с медом и чашу с молоком. И кто-то повелительным голосом говорит ему: «Возьми с молоком». Он так и сделал. Когда он очнулся, из кувшина, который стоял с водой, еще вода даже не успела вылиться. То есть он быстро проснулся, он опрокинул, видимо, этот кувшин. И Владимир Соловьев так толкует это. Он говорит, для этих народов, в которых восстал этот Мухаммед, для них слишком высоко было бы вино христианства. А, кстати, вы знаете, по латыни «спиритус» – это и спирт, и дух. Слишком высоко было бы вино христианства, но слишком духовно. Но в то же время этот народ надо было спасать и от меда, от этой патоки, от меда, от сладкого меда язычества. И был предложен вариант, который наиболее соответствовал психологии и силам, духовным силам этого народа – молоко. Так толкует Владимир Соловьев. Но это я так, между прочим, говорю, просто маленькое отступление. А суть-то в чем? Что исламу, существование ислама ничто не угрожало. Он очень быстро распространялся. Правда, потому что там, в Испании, когда захватили половину Испании, там католики остановили его продвижение дальше. Но он развивался, еще раз вам говорю, спокойно, и ему фактически ничего не угрожало. Христианство самого родоначальника распяли, причем жестоко. Ведь его же могли же побить камнями, вы слышите? Как они лгали, когда говорили, нам не положено никого убивать. Какая ложь! Тут же Стефана побили камнями. Тут же Савла посылают с отрядом хватать христиан и избивать их. Да, лгали. Ну, Пилат, видимо, не сведущ был в этих вещах. Но самого родоначальника позорно казнили, как самого страшного преступника между двух разбойников. И дальше начались гонения. Почитайте «Деяния апостолов», почитайте только. Это удивляешься, что делали с этим Павлом, уже апостолом, что с другими апостолами делали. Началось избиение христиан со стороны иудеев, а с другой стороны римлян издан закон, по которому христианство было объявлено вне закона, то есть преступной организации. Преступной. Поэтому христиан казнили, распинали, обезглавливали, жгли, отдавали на растерзание зверям, причем публично. Вопрос. Как могло существовать оно? Кто и почему мог становиться членом этой церкви? Как и почему? До сих пор необъяснимо. И за эти годы, с середины, с 30-х годов возникновения христианства и до 313 года, историки насчитывают 10 страшных гонений. Шли волны. Одна за другим. Но кто, посмотрев только на этот ужас, когда растерзывают этих бедных кучку христиан на сцене, амфитеатры, дикие животные, кто захочет подвергнуться этой участи? В естественном порядке, если это было бы просто безумие. Однако мы видим факт распространения христианства. Чем объяснить? Еще раз повторяю, в естественном порядке нет объяснения. Остается только одно, о чем, кстати, и пишут «Деяния апостолов» и последующие историки. Христиане творили великие чудеса именем Христа. А чудеса – это такая вещь, вы знаете, тут же распространяется. Как говорят, сарафанное радио лучше всяких телефонов. Тут же. Да и невозможно было это удержать. О том мужество, которое неоднократно проявлялось христианами, когда их подвергали пыткам, когда сами мучители подчас бросали орудия казни и объявляли: «Я христианин». Все это производило, конечно, огромное впечатление. Люди входили, ищущие люди понимали – здесь действует сам Бог. Только этим и можно объяснить существование христианства. Другие объяснения, не все, я бы сказал вам, какие-то просто неразумные. Именно так лучше всего сказать. Просто неразумные. Другого слова, так сказать, и не найдешь. Такова суть этого аргумента исторического. Попробуйте запомнить. Для многих это действительно факт, который заставляет задуматься. В чем суть духовно-нравственного аргумента? Попробуйте вот так построить свое. Вы знаете, я вам не лекцию читаю, я просто вам подсказываю, как вам читать лекцию. Попробуйте построить свою лекцию таким образом. Обратитесь к аудитории и скажите, вот если бы вы себя сейчас представляли членов самых разных религий мира, и вам бы задали вопрос, что нужно для того, чтобы заслужить милость вашего Бога, или, если хотите, чтобы спастись, употребим этот термин. Нет сомнений, все бы единогласно, единогласно, подчеркиваю, сказали бы, чтобы заслужить милость Бога или богов, чтобы получить вожделенный рай, нужно исполнить волю богов, исполнить заповеди. Так все говорят «да». Аплодируем, конечно. Единственная религия, которая действительно, ну, невозможно иначе назвать, как антирелигиозной религией, это христианство. Христос такие вещи говорит, которые просто абсолютно немыслимы. Говорит и творит. Сколько приходилось раз, друзья мои, нам слышать, первый в рай вошел бандит, который трудно даже подразумевать, чтобы он исполнял волю Божию. Он сам сознался в этом, что само распятие – это страшная казнь, достойная по делам нашим. Мы получили. И вдруг только за то, что он осознал эту мерзость своих дел, что он раскаялся искренне, за это получил тот ответ, на который рассчитывают, я не знаю, миллионы и миллионы представителей других религий. Сегодня же будешь в раю. Это неслыханно, я вам скажу. Мы вот слишком привыкли к этому. Просто мы привыкли. А сейчас скажите, что этот бандит будет в раю. Вы скажете, вы что, с ума сошли? Его надо, не знаю, куда, в преисподнюю. Вот что мы скажем. О чем хочется сказать-то? Что такое учение у этого, возьмем так, будем говорить, Иисуса из Назарета, человека, который был иудеем, исполнял, если хотите, все иудейские законоположения, ходил в храм, приносил жертвы, все как положено было, воспитан был в этой традиции во всей. И сказать такое, я вам скажу, это было потрясающей ересью, которую только можно найти. А тут еще притчу предложил фарисей и мытарь вошли в храм. Фарисей, который прямо говорит, что он делал то, что и нужно было по закону, и он был доволен. Смотрите, как исполняю. И мытарь, обманщик, паршивец, который брал больше, чем положено. Притча чем заканчивается? Мытарь вышел оправданным. А фарисей, хотя там сказано, притча более оправдан, чем фарисей, единогласное толкование всех святого отцов, что это слово выражение такое, слово употребление. На самом деле он вышел осужденным, а не оправданным. Ну, можно привести еще целый ряд примеров. Суть дела. Учтите, такая идея ниоткуда не могла возникнуть у Иисуса из Назарета, потому что это не было ни в одной религии. Но и самое главное, это не было в ветхозаветном иудаизме. Этого не было. Вот в чем дело-то. Спасается человек не количеством добрых дел, не этим благочестием внешним, а, оказывается, спасается покаянным состоянием своей души, которое можно назвать смирением. Вот что такое смирение. Он проявил, этот разбойник, это чувство, это состояние, и получил моментально спасение. Почему это аргумент? Аргумент по той простой причине, еще раз повторяю вам, по какой причине. Не было этого в этой атмосфере, в которой жил Иисус Христос. Не было этого. Вся атмосфера была прямо противоположной. А окружающих религиях, язычества, там и говорить нечего. Кто больше напьется, тот больше и угодил Бахусу. Только и всего. Если это вам нужно. Откуда это? Опять вопрос. Странно. Наверное, очень умный был. Или очень уж такой, не знаю, сердобольный. Откуда это такое? Это суть духовно-нравственного, я бы сказал аргумента. Я не привожу вам тут цитат святых отцов за, так сказать, недостаточно времени, но суть, надеюсь, понятна. Следующий аргумент, который, конечно, вам трудно будет предложить в одном выступлении. Но его надо знать, и вам, может быть, придется в школах читать уроки и лекции. И тут вам придется уже тогда конкретизировать. Я говорю об аргументе вероучительном. Оказывается, все христианские истины, специфически христианские, я подчеркиваю, не смешивайте истины специфически христианские и истины религиозные. Я вовсе не хочу сказать, что если христианство говорит о Боге, просто признает бытие Бога, то это христианская истина. Нет, нет, это истина религиозная. А я говорю, специфические христианские истины, все они не укладываются в рамки тамошнего религиозного сознания. Не укладываются. Первые из них, ну, хотя бы, ну, мы с вами уже говорили, но трудно просто не напомнить. Кто такой Бог? Бог – Творец, праведный судья, высший разум. Вот вершина того, до чего доходило человеческое сознание. Кстати, и вершина ветхозаветной иудейской религии. Кстати, и вершина мусульманской религии. Христианцы говорят – нет. Как? А так. Высшим свойством, которое назвало христианство у Бога, это любовь, а не справедливость сама по себе. Если бы мать была справедлива по отношению к ребенку, я не знаю, много ли бы детей осталось на свете. Если бы жили справедливостью. Вы знаете, какие самые страшные забастовки, например, проходят в аэропортах? Когда сотрудники, как их называют, которые самолеты взлет и посадку осуществляют, эти сотрудники объявляют: все, мы будем теперь работать по закону. Слышите, по справедливости, как говорит закон, точное время, все. Вы знаете, какие заторы случаются? Никто не может работать здесь, в данном случае, по справедливости законной. Приходится всегда работать больше, иначе невозможно это сделать, потому что масса всяких случайностей. Ну и вообще это говоря, что такое справедливость? Помните греческую богиню Фемиду с завязанными глазами, которая не смотрит на то, кто перед ней? Да. По правде судит одного под меч, другого на пир. Христианство беспрецедентное провозгласило учение о Боге, что Он – любовь. Бог есть любовь. А вы знаете, что стоит за этой истиной? Следовательно, основным, глобальным, выразимся этим варварским словом, законом нашего бытия является любовь. Тот, кто хочет себе блага, должен любить других людей. Любовь в разной категории может быть. Жалеть хотя бы. По правде относиться хотя бы к человеку. Не придираться к нему. Любой основной закон бытия – кто хочет счастья, тот должен осуществлять его в своей жизни. А нарушение законов, природных законов, мы знаем, что такое нарушение природных законов. Да, он передавали параде, выпили паленой водки, и сколько, десятка-полтора мужичков наши, и умерли. Нарушили закон. Какой закон? Юридический? Да при чем тут юридический? Юридический. Юридически водку продавай. Закон природный. Нельзя ядовитые пить. Так и здесь нарушение закона любви карает самого человека. Вот что говорит христианство. Не Бог накажет, ты нарушил тебя, сейчас, знаете, на дороге пересек линию сплошную, и тебе там штраф или права отняли. Да нет, совсем не об этом речь идет. Не эти отношения между Богом и человеком. А что говорит христианство? Нарушение этих тех норм, которые мы именуем заповедями, и главнейшая из них – любовь, карает самого человека. Карает. Почему? Он вредит себе. Нарушать закон любви – это значит выпить паленые водки. Вот, я думаю, любая аудитория поймет, правда же? Особенно современная. Хороший будет пример. Это Бог есть любовь, а дальше Бог Троица. Ну, тут вообще. Тут вам придется уже объяснять, друзья мои, если будете читать цикл лекций, что языческие триады – это совсем не то, о чем говорит, что говорит христианство. Бог Троица и триады – совсем разные вещи. Спаситель мира – кто? Везде это кто такой? Благотворитель мира, который дает хлеба и зрелищ. Христианство спасителем назвал распятого между двумя разбойниками. В общем, друзья мои, здесь я не буду распространяться, поскольку мы сами все эти разбирали по полочкам, эти вероучительные истины христианства, и каждый раз убеждали, что и учение о Троице, учение о Боговоплощении, учение о спасении, все эти истины христианские не имеют ничего общего с теми, я бы сказал, ну, тенями или теми, ну, подобиями какими-то, которые имели место в языческих религиях. А в иудействе вообще этого не было. В иудействе вообще не было. Ни учения о Боге Троице, ни о Боговоплощении. Это такая ересь, что вы. И прочее. Спасителем кто был? Кто спаситель? Знаете, кого ожидали и ожидают. Как писал отец Александр Мень, в иудействе Царство Небесное понимается как внешнее торжество Израиля и фантастическое благоденствие на земле. Вот. Это во времена Христа так было? Так. Откуда он взял совсем другое? Опять вопрос. Ну вот пророческие аргументы. Вся суть его в чем заключается, это аргументы? В том, что мы встречаем в Евангелии, возьмем Евангелие достаточно, целый ряд таких пророчеств, которые действительно исполнились. И это можно проверить. Это доступно истории. Во-первых, истории доступно, когда писались Евангелия. Это уже сейчас уже точно научно установлено. В 60-е годы написано, если хотите, примерно эти синоптические Евангелия 3. Иоанн Богослов позже, но все равно в первом столетии. Он позже. Поэтому можем уже сопоставлять пророчества, которые указаны в этих Евангелиях, с теми событиями, которые произошли позже. Ну, я вам все-таки назову, это стоит все-таки иметь эти примеры. Я вам перечислю даже некоторые из пророчеств. Помните, ну, просто Лука, удивительный человек. Ну, представьте, мужчина, ну, уважающий себя мужчина. И вдруг что пишет в своей книге Евангелие? Повторяет слова, какой-то, простите меня, девочке молоденькой, которая говорит: «Отныне ублажат меня все народы». Во-первых, женщина говорит. Представляете, значит, сами понимаете. Понимаете, да? Ну, понимаете, молодцы. Женщин не слушайте. Когда к апостолам пришли жены мироносицы и сказали, что видели Христа воскресшего, помните, что апостолы ответили? «Яко лжа глагол». Ну, совсем с ума бедные спятили уже от этой трагедии. Христос им явился. Мы что, не видели страдания, не видели смерть, не видели, положили как? И вдруг они Христа видели. «Яко лжа глагол». Лука вдруг пишет: «Себо отныне ублажат мя все роды». Все роды, все народы. И что видим? Исполнилось? Еще как. Еще как. Вся Европа. Это теперь начинается вакханалия. Наконец, опять дьяволы берут там верх. Дьяволы, ненавистники Христа. Это прям прослеживается по всем направлениям. Вся Европа оказалась христианской, Америка оказалась христианской, Россия – христианской, восточный мир – там меньше, вот это Китай, Индия, Япония, но и там эти оазисы христианства есть. Поразительно! Слова молодой девушки: «Отныне ублажат меня все роды», пишет евангелист, не усомнился. Во-первых, это поразительно. Во-вторых, исполнились точно. А такое пророчество, когда ученики показали Христу храм Иерусалимский, что Христос сказал? «Истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне, все будет разрушено. Ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего». Иудейское восстание, помните, в 70-м году чем закончилось? Вот этим. Иерусалим был окружен лесом крестов. Его пытались бежать оттуда, и всех ловили и распинали тут же. А уж дальше, с какой жестокостью был захвачен Иерусалим, что там творилось, и говорить нечего. Точное исполнение. Евангелия были написаны. Сейчас я вам скажу. Матфей составил свое Евангелие около 62 года, Лука – в 63 году. Вот так. Ну, в отношении пророчества будет проповедано Евангелие по всей Вселенной. Я думаю, что здесь только что сейчас мы говорили. Действительно, Евангелие оказалось проповедуемым, по крайней мере, во всем вот этом нашем мире, в котором мы живем, и, как мы знаем сейчас, и даже на Востоке. Вот интересно, есть пророчество, когда Христос говорит: «Сын человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» Это в Евангелии от Луки. Найдет ли веру на земле? Католиков сейчас больше миллиарда. Православных где-то, ну, православных немного, порядка, может быть, 250, может быть, миллионов. Вот так. Речь идет о какой вере, конечно, о христианской вере. Я не говорю о других верах. Но когда придет, найдет ли веру на земле? О чем идет речь? Речь идет о том, что христианская вера будет извращена со страшной силой. Я не знаю, говорил или нет, как мне даже приходилось. Помню, в Англии епископ, мы пьем с ним кофе, англиканин, и он меня убеждает, что Иисус Христос – это великолепнейший просто человек. Чудо! Я говорю, ну и Бог. Ну, это оставим. Оставим. Иисус Христос – прекрасный человек. Но это уже высота. Потому что если вы посмотрели фильм или рок-оперу «Иисус Христос – сверхзвезда», то вы увидели бы, кто такой Иисус Христос, какой-то наивный мечтатель, по сравнению с которым Иуда – это действительно умный человек, рассудительный. Слышите? А что сейчас какие поношения Христа идут? Поразит впечатление такое, что первый век наступает. Первый. Помнишь, как там иудеи гнали христианство? Что делал Саул? Как затем светские власти. И сейчас мы видим, как раз возвращается буквально первый век. По всему миру идут страшные гонения на христиан. Но главное-то что? Не в этом даже дело. Не это главное. Главное – само христианство извращается из религии, которая все внимание обращает на необходимость исцеления человека от страстей, его слово «страсть» – это мука, страдание. Все внимание обращено на что? На социальное значение христианства в этом мире. На социальное. Вот так. Ну, в общем, то, с чего мы с вами начали. Пантеон вместо святцев. Идет буквально, это поразительная просто, я вам скажу, вещь. Вот в советское время, вы знаете, все встречи наши, диалоги с разными протестантскими, католическими церквами проходили. Ставилась одна тема – богословская, вторая тема – обязательно, вторая тема – миротворческая. Обязательно. Так проходили все диалоги. Это соответствовало духу того времени, поскольку это была эпоха холодной войны, и действительно, подчас это были на грани. И вот вопрос о мире. Когда вы знаете, как его обсуждали? Христиане, исключительно говорили о мире, это значит без войны. И когда со стороны православных была сделана попытка сказать все-таки, мы же должны понять, что мир без войны – это следствие нашего духовного состояния. Само по себе, мир без войны сам по себе – это непрочная вещь. Если внутри люди будут наполнены алчностью, завистью, стремлением к богатству, гордыней, тщеславием, обязательно будут воевать друг с другом. Обязательно будут воевать. Невозможно. Страсти, они алчные. Это звери лютые. Поэтому, когда православные уже говорят, что мы должны бороться за мир Ирине, речь идет о греческом слове, поскольку Евангелие было написано на греческом языке, то там Ирине что называется? Когда помните, Христос говорит, «Мир мой даю вам, не так, как мир дает, я даю вам». Слышите, о каком мире? Причем противопоставляет даже. Вот о чем должны заботиться христиане. Я помню одну сцену международной конференции, когда один из православных выступил и объяснил, вот мы, как христиане, за что должны бороться? Для того, чтобы действительно был и мир между людьми, между народами. Ирине! У него что поднялось. Я помню, как один вскочил, какой-то рыжий, говорит, шалом! Ну, шалом, Но это еврейский мир тоже. В переводе на греческий язык будет «ирине», в переводе на еврейский язык будет «шалом», но суть-то в чем? Что когда употребляют «шалом», то этим самым вкладывает смысл какой? Ветхозаветный. А в Ветхом Завете «шалом» – это что такое? Земное благоденствие. Слышите? И все. Самое большее, чего удавалось нашей делегации – это чтобы, когда в документе о мире пишут «шалом» в скобочках, иногда ставили «Ирине». Я о чем говорю? Вы слышите? Ориентация какая? Христианство. Что нам нужно, Ирине? Забирайте его себе. Нам «шалом» нужен, а не «Ирине». И это просто наиболее яркий пример. Но таких примеров можно привести сколько угодно. Все внимание обращено на внешнюю сторону. Само миссионерство носит какой характер? Я миссионер. Сегодня напился вдрызг, а завтра я пойду миссионерствовать, просвещать людей. Я, конечно, утрирую, извините меня, но речь-то идет о чем? Невозможно человеку, который сам не ведет действительно христианской жизни, быть миссионером. Он начнет рассказывать сказки под названием «Христианские истины». И в результате идет деградация. Во всем мире, я вам скажу, идет, и в том числе в православном мире идет, чтобы когда-нибудь монах в театре, вы что, с ума сошли? В ресторане? Да это невозможно. Что футбольные команды батюшек? Вы смеетесь, наверное. И чего только нет мы по всему миру видим. Боже мой, мы, оказывается, такие же, как все прочие. Да-да, мы верим во Христа, но мы такие, как вы. Да, мы такие, как вы. А мы как раз должны быть иными, а не такими, как вы. И мир именно ждет от нас, и люди ждут от нас чего увидеть, чего-то более высокого, более чистого, более сдержанного, более бесстрастного. Вот что ждет от нас мир, а не того, чтобы я сел на мотоцикл и гнал со всеми. Ну, правда, это моя точка зрения, она не очень многими разделяется, так что вы не удивляйтесь, и я не требую, чтобы вы разделяли. Я просто хочу сказать, что процесс омерщения, то есть когда светские ценности мы объявляем христианскими, этот процесс идет. Вот о чем говорит Христос: когда придет Сын человеческий, найдет ли веру на земле? О духовных вещах даже почти и не слышно. Самое большее, о чем идет речь, о нравственных вещах. А нравственными идеями, ну как же, беспокоятся все народы, независимо от их религии, их идеологии. Атеисты – то же самое, конечно. Нравственность и духовность, помните, как мы с вами разбирали? Увы, это совсем разные вещи. Нравственность без духовности порождает большей частью гордыню, самомнение. Телесный подвиг без духовного более вреден, нежели полезен. Даже такую фразу мы слышим у святых отцов. А все внимание обращается на телесные вот эти труды, достижения. Вот так. Так что это, конечно, факт. Ну, конечно, замечательное пророчество, когда Христос говорит: придут под моим именем и будут говорить: вот я здесь, или вот я там, или в потаенных комнатах, и многие лжепророки восстанут и прельстят многих. Призывает: не верьте, не верьте. А сколько уже этих уже лжепророков? То гробовой воскрешать собирается, Беслане, да, то Виссарион, там себе женатый человек, детишки, Христос появился. Вот первый раз не женился он, ну, надо же, допустил ошибку. А теперь, видите, женат, как хорошо. Да. одно за другим. То Мун объявляется мессией мира, одно за другим появляется, появляется. Но это еще какие-то еще религиозные, да. А скоро этим спасителем станет человек совершенно нерелигиозный, да. Но его мы знаем, как он назван в Священном Писании. Да. Интересно, вот пророчество. Интересно. Помните, женщина, которая помазала миром ему ноги? И когда этот фарисеи осудили, он говорит: «Истинно говорю вам, где не будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала». Верно? До сих пор читаю. Точно. Сказал? Это же в первом веке сказано, вы слышите? Записано-то, вот, в 60-е годы Евангелия. До сих пор мы читаем. Если хотите, с благоговением преклоняемся перед этой женщиной. Во! То пророчество, конечно, поразительное. Знай же, апостол Павел пишет, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержны, жестоки, нелюбящие добра, предатели, наглы, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, сила же его отрекшаяся. Вид благочестия. Пишет о христианах, вы учтите. Он говорит, люди, но вид чем заканчивает? Имеющий вид благочестия, то есть о верующих речь идет. Какое направление культуры сейчас? Стратегическое направление, которое проникает и действует, увы, и на верующих. Стратегическое. Какое? Раскрепощение всех низменных инстинктов. Цель – лишь были б желуди, а корни нам не нужны. Я перефразирую Ивана Андреевича. Вот в чем суть усматривается в жизни современной. Лишь были б желуди, а корни, то есть состояние человеческого духа, на это даже внимания не обращаем. В результате сейчас катастрофически падает нравственность в мире, в цивилизованном мире, где гордились, человек человеку Бог есть, homo homini deus est. Только какой Бог? Вот, оказывается, что происходит на наших глазах. Я вам скажу, что можно вам обязательно ответят. Так слушайте, всегда мы это найдем сколько угодно, всех этих характеристик людей. Вы знаете, чем отличается наше время? Тем, что сейчас появились такие научно-технические возможности развращения людей, которых никогда в истории не было. Уже от этого интернета уже дети с ума сходят, развращаются буквально с пеленок. Перед их глазами такие картины, которые входят в самую душу и поражают самую сердцевину, самую святыню души поражают. Такого никогда не было. И вот в этом плане, мне кажется, если мы будем понимать слова апостола, что в последние времена, тогда вот о чем идет речь. Всегда были люди такие, всякие находились, но невозможно было так развращать друг друга, развращать целые общества, целые народы. Не было возможности, еще были иммунитеты в народах. Сейчас невозможно, интернет повсюду. Ну и, наконец, последнее пророчество, которое боюсь, что многие здесь сидящих увидят сами. Речь об Антихристе. Обратите внимание, чем сейчас заражено верующий народ? Чем? Исканием чудес. Чудес! Я сказал с иронией о том, что не нашлось два чуда для Иоанна 23-го, а что происходит у нас? Это небывалая погоня за чудесами. Десятки часов можем стоять. Почему об этом говорю? Послушайте, как апостол характеризует его. Человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынью. Так что в храме Божьем сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога. Беззаконник, которого пришествие по действию сатаны будет, слышите, пришествие которого по действию сатаны будет со всякою силою и знамениями и чудесами ложными, слышите? И со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. Слышите, со всякою силою и знаменями и чудесами. А нам что? Только подай чудо. Привези откуда-нибудь. Страшная беда. Это психология языческая. Почему языческая, скажу? Потому христианство все внимание человека обращает на исцеление души. Здесь же все внимание обращено на что? А вдруг со мной тут же случится, без труда, безо всего, прикоснулся, и слава тебе, Господи, и здоров. Вот что нам надо. Вынуть без труда рыбку из пруда. Вот что нужно нам. Нам нужно чудо, а не спасение. Вот беда. И он, придя, даст, ибо его явление, как пишет апостол. Кстати, потрясающе, это в первом веке написать такие вещи, совершенно прям конкретные, сильные, будет со всякой силою и знамениями, и чудесами. Не дай Бог, конечно, дожить до этого. Ну, в отношении социально-философского аргумента я бы хотел вот что сказать. Этот аргумент в чем заключается? Христианство не проповедует ничего, что было бы вредно для человека. Ничего. Напротив, оно проповедует такие вещи, что если бы только, хотя бы отчасти, люди усвоили себе эти добрые свойства, то уже тот вожделенный рай, о котором мечтало и мечтает человечество, тут же бы наступил на земле. Если бы люди были братолюбивы, не превозносящиеся, не гордящиеся, не тщеславные, не сребролюбивы. В общем, вот те характеристики со словом «не». О, если бы только! Вы слышите, что говорит христианство? И говорит почему? Вопреки тому, что вокруг все всегда разливалось и разлито. Вот оно достоинство христианской религии. Достоинство любого мировоззрения. Почему оцениваете? По силе его святости, тех, если хотите, идеалов, к которому оно призывает. И не просто идеалов мечтательных, а идеалов, которые реально были осуществлены в истории бесчисленным множеством людей. Слышите, мечтать можно о чем угодно и воздушные замки строить. А вы видите, что здесь? Христианство доказало, все истории доказало, что эти идеалы не сказки, а что действительно они достижимы. И показало, какими становятся люди, когда они приобретают эти свойства. Какими? Это ангелоподобными людьми, обладающими необыкновенной силой воздействия и красоты своей души, приобретающие к тому же свойства богоподобные, становятся носителями, если хотите, сил исцеляющих, облагораживающих, возвышающих человека. Сколько эти святые люди спасли людей от отчаяния, от расстройств, от бед, от скорбей. Вот в чем суть социально-философского аргумента. Научный аргумент. Вы знаете, какая теория в науке считается заслуживающей внимания, доверия, уважения, принятия? Только та, которая, во-первых, имеет факты, подтверждающие ее. Все время приходится приводить пример с нейтрино. Вы знаете, теоретически говорили о нем давным-давно. Фактом оно стало через 30 лет после своего теоретического открытия, когда зафиксировали эту несчастную нейтрино. Тогда сказали: о, эта теория верна. Значит, эта теория верна. Смотрите, какая предсказательность, и она осуществилась. В науке именно так. Первым и важнейшим условием является наличие фактов. Второе условие, на научном языке звучит так – верифицируемость, то есть возможностью проверки. Мало ли мы слышим, какие факты, а как проверить? Есть ли возможность проверить или нет? Если теория не предлагает способа проверки, она остается под сомнением. Так ли этот факт действительно? Говорят, факт. А как проверить это? Пока не знаю. Тогда, знаете, тогда переведем вас в разряд гипотез, предположений. Вот что в науке, по крайней мере. Эти два, по крайней мере, основных положения требуются – факты и возможность проверки. С этой точки зрения рассмотрите христианство и пригласите рассмотреть тех, кто пожелает нас услышать. Какие факты, во-первых, мы предлагаем? Вспомните тезис, очень важный тезис. «Скажите мне, кто ваши святые, и я вам скажу, какова ваша церковь». Потому что святой – это тот, на кого указывает церковь, каким мы должны быть. Скажите, кто ваши святые, и я скажу вам, какая ваша церковь. В данном случае какие факты можем привести? Во-первых, такие наиболее, если хотите, впечатляющие факты. Наиболее впечатляющие факты, и которые широко известны. Можно было бы назвать несколько лиц, которые действительно поражают. Никола. Вы что думаете, одни христиане его знают? Его все безбожники знают, все мусульмане знают, все язычники знают. Кто только не обращался к Николе, к святителю. Сколько фактов помощи. Помощи. Потрясающее количество. Ксения Петербургская. Ну что вы! Это удивительная святая! Сколько связано с ее жизнью тоже потрясающих явлений и чудес! Иоанн Кронштадтский. Горы написаны. Причем это не какие-то отдельные, знаете ли, вот только штришки, а тут действительно прям просто лавина, если хотите, этих фактов. Буквально лавины. При этом, очень важно, не просто сами по себе чудеса, а на жизнь их посмотрите, какова она была. То есть здесь мы можем с полным доверием говорить о чудесах как силе божественной, которая действовала через них. Пророчества, о которых мы говорили, это разве не факты? Существование христианства, особенно в первом веке и в первые века, разве это не факты? Вот я обращаю внимание, те же вероучительные истины, о которых мы говорили, разве это не факты? То есть, вы знаете, когда мы говорим о научном аргументе, то мы призываем посмотреть вот на те аргументы истинности христианства, которые назвали. Посмотрите, это все факты, не выдумки, не фантазии. Недостаточно этих фактов, да? Найдите вы большее. Верифицируемость, проверяемость. Всю историю христианства осуществляется этот принцип. Без него и христианства бы не было. Мы видим, как из поколения в поколение мы находим этих светочей, которые возникают в разных православных народах и свидетельствуют самой жизнью своею, что все эти достижения, что этот путь достижения – истинный путь, что действительно есть богопознание, возможность богопознания и принятие, понятие Богу. А возьмите мучеников, возьмите первые века, первые столетия, вспомните, как там какой-нибудь великомученик Евстратий, с него сдирают кожу, горячим маслом льют, а он вдруг восклицает: «Мучения эти – радость рабам Твоим, Господи!» То же самое говорит мученик Виктор. То же самое скажут «Вера, надежда, любовь». Вы почитайте. Ведь не все же так, в некоторых только житиях. Да. Испытывали вдруг в страданиях, как три отрока, помните, в пище Вавилонской. Так и здесь. Вы думаете, случайно, что ли, бросали орудие казни те, которые пытали? Нет, поразительное явление. Это и факты, это и показатель того, как эти факты проверялись и проверялись непрерывно в течение всей истории христианской церкви. Вот так, друзья мои, с чем мы сталкиваемся – что такое истинность христианства?